событие посвящено эмпатии. И предыстории того, почему вот сейчас там, мы сидим, и почему я инициировала эту тему. 3 года назад Наташа Кедрова написала мне письмо, что ее коллега, девочка, с которой она работает вместе в МГППУ, Московский государственный психолого-педагогический университет Наталья Васильевна, приехала в Москву, что ее муж в посольстве, 4-е лицо, что ей тут очень одиноко. Ну и попросила меня с ней как-то сконнектиться. Я дала свой телефон, мне позвонила эта девочка, мы встретились. Девочка оказалась такой же девочкой, как и я, с девочкой по 45 тогда. Мы с ней пару раз чудесно покушали в наших Васильках. А потом она мне и говорит, а давай-ка мы с тобой сделаем научную тему. Получим грант Белорусского и Российского фонда РГНФ БФФИ на тему эмпатия. Я говорю, ну я же ничего в эмпатии не понимаю, только в рамках психотерапии. Говорю, я там специалист по семейной терапии, там, еще по чем-то. Она говорит, слушай, ну 3 года выучишь. И мы подали на грант, и к моему большому разочарованию нам эти деньги дали. И это привело к тому, что в течение 2 последних лет мы опросили более 1500 психологов, педагогов, медиков, работников МЧС и тех, кто называется людьми социономических профессий. И мы сделали большую такую научную работу. И благодаря Наташе Кедровой я теперь являюсь еще и специалистом в области эмпатии. Вот. Но тема эта, понятное дело, для нас, для психологов, раскрывается совсем в каком-то другом ракурсе, чем научной. Потому что вот то, что меня, например, не цепляет, это следующий вопрос. Эмпатичны ли мы? Должны ли мы быть эмпатичными? Вообще, что такое эмпатия в нашей профессии? Потому что, например, существует расхожий стереотип, и есть ряд исследований, которые говорят, высокоэмпатичные профессионалы быстро выгорают. И что дело, кого уровень эмпатии действительно высокий, что они там через 10-15 лет работы уже никуда не годятся. И даже там их, например, коллеги встречают, говорят, ну ты выгорел, все, там синдром выгорания налицо. Правда это или нет? Что мы понимаем под эмпатией? Вот я иногда слушаю человека и понимаю, что у меня в душе ничего не шевелится. Он рассказывает о какой-то трагичной истории. Я так мозгами понимаю, что я бы должна в этот момент, слезу, возможно, так вытереть. Или как-то сочувственно вздохнуть и сказать, о, да, я слышал, как вам непросто, а у меня просто камень. Вопрос, что это такое, что это за реакция? И когда я стала искать, в общем-то, ответы на эти вопросы, я столкнулась с рядом каких-то любопытных, интересных вещей. Первая вещь, которая там меня потрясла и которую я хочу с вами поделиться. Вы знаете, что аналитики очень давно считали, что интерпретация, там, конфронтация, анализ и последующие, пояснения клиента того, что с ним происходит. В общем, интерпретация – это главный метод работы. И клиника Менингера в 1956 году решила провести исследование и, в общем-то, доказать. Что, может быть, люди не верят, а интерпретация – это самое главное. В гештальте же мы тоже все время говорим об осознавании, да? Мы говорим, что вот осознавание – это самое важное. Когда клиент начинает осознавать, жизнь его прям налаживается. Вот только он осознал, что ему там надо вести правильно себя, держать спину ровно, оттягивать живот, не видеть после жизни, так он становится счастливым человеком. Как-то не очень соответствует вот этим идеям. Клиника Менингера проводила это исследование ни много ни мало 30 лет, до 1987 года. И они где-то через 30 лет публиковали статейку, которая называлась «40 дней жизни психотерапии». Оказалось удивительная вещь, что люди, которых опросили, 45% указали, что им помогла совсем не интерпретация, а внимательное, сочувствующее, сопереживающее поведение терапевта. Что интерпретация вообще многими не упоминалась ни разу. Там только 1/4 пациентов как-то говорили, что объяснения им помогли. И это, конечно, был большой шок для аналитического мира. Потому что оказалось, что люди, которые ведут себя не по-аналитичному, на тот момент, потому что сейчас аналитики тоже поменялись. А люди, которые проявляют сердечность, эмоциональность, тепло, дают пациенту понять, что они с ними, и вот эти вот их сопереживающие, сочувствующие реакции становятся фокусом их диалога и обсуждения, они являются более эффективными терапевтами. И, конечно, это удивило весь мир. Но в то же время Роджерс начал проводить свои исследования, и он подтвердил с еще большей там достоверностью следующий факт, что эмпатия – это вообще не специфический фактор психотерапии. Что вот, я думаю, вы все встречали таких коллег, ну, которых так снисходительно оценивали как не очень интеллектуальных. Ну, есть такие коллеги, например, они могут быть, ну, там, не знаю, с не очень хорошим бэкграундом, например. Там, у них нет высшего психологического образования. Они пришли там из социальной педагогики или из социальной работы. Ну, или, например, там, я не знаю, там, чего-то у них не хватает. Ну, так иногда о них кто-то разговаривает и говорит, я не понимаю, как она работает, но у меня 40 клиентов в неделю, 40 клиентов в неделю. И чаще всего, когда мы начинаем смотреть на этого человека, пытаемся понять, что он такого делает, почему клиенты идут к нему, мы сталкиваемся с тем, что это высокоэмпатичный человек, что это как раз тот человек, который не просто находится там, в контакте, не просто объясняет клиенту, почему он несчастный, как ему стать счастливым, а который может быть рядом с ним. Вот такое сопереживающее понимание, сочувствующее понимание, не просто инсайт, не просто осознавание, а с присутствием терапевта рядом. И именно поэтому мне кажется, что ну вот те вопросы, которые я задавала вначале, они важны для каждого из нас. Может ли эмпатия быть сформирована или она дана от природы? Это вопрос номер один. Потому что эмпатию часто рассматривают как ну, такую личностную характеристику, личностное качество. Ну, типа, как вот, я не знаю, как тип нервной системы. Или она у тебя подвижная, там, лобильная, или какая-нибудь ригидная. Или ты активная, или ты простая батарейка, а не дюрасел. И у тебя, к сожалению, нет сил. Вот. И это такой большой теоретический спор. Потому что если исходить из того, что эмпатия – это врожденная какая-то черта и личностная характеристика, тогда как вы думаете, мы должны поступать при наборе людей на группу обучения психотерапии? Тестирование, отбор, жесткий отбор. Нет эмпатии, пошел вон от себя. Но можно подойти к этому другой позиции, да, что эмпатия – это некоторое свойство, которое может также развиваться, как и способность. Что у нас у всех есть некоторая предрасположенность. И почему из предрасположенности, я думаю, что я не буду читать тут дополнительную лекцию про теорию привязанности в Волге, но вы все знаете, что именно эмпатический контакт матери и ребенка в первые там, месяцы жизни формирует тот или иной тип привязанности. И в том случае, если этот контакт каким-то образом нарушается, в связи с разлукой, с неспособностью матери замечать потребности переживания ребенка или с ее какими-то патофарксиологическими особенностями, в этом случае ребенок с высокой вероятностью будет иметь определенные дефекты, и очень часто это дефект эмпатии. Потому что все там преследующие жены, которые пытаются дисциплинировать и контролировать своих мужей, все мужья, которые пытаются отстраниться, потому что они им выносят мозги, они чаще всего недостаточно эмпатичны. То есть вот эта способность замечать переживания другого, чувствовать, переживать и самое главное их возвращать, они, к сожалению, могут быть развиты, но очень часто в самом начале мы сталкиваемся с ситуацией, когда какие-то травмы не дали им развиться. И тогда вторая идея – это то, что эмпатия – это не что-то врожденное, а то, что мы можем развить в ходе нашей профессиональной деятельности, в ходе нашего обучения, в том числе на третьей ступени. Потому что третья ступень, она как раз очень способствует развитию эмпатии. С одной стороны, это такая артистическая, кризисная ситуация, потому что рядом с тобой сидит 30 или 40 человек, которые тоже считают, что они терапевты, что они умные и хотят лечить ваших клиентов. Вот. И сочувствовать и переживать им очень сложно в этот момент. А с другой стороны, это люди с какими-то своими довольно сложными историями прихода в это пространство, с какой-то своей болью, с надеждами. И когда они начинают делиться этим, очень меняется пространство. И третья ступень как раз, на мой взгляд, очень способствует развитию эмпатических способностей. В том случае, если они были, ну, скорее, вот какими-то остановленными, неосознаваемыми или просто не использовались человеком в его профессиональной деятельности. Коллеги, когда у вас что-то возникает, вы меня просто останавливаете.
Не надо так хорошо подать. Так говорите.
Правильно.
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 будет со мной.
Потому что у меня заряд стоит на 1:20, как у любого преподавателя. Через 1:20 у меня происходит внутренний щелчок, типа, о, надо сходить попить кофе. Вот. А потом через 15 минут начинается новый заряд. Ну что делать? Это называется, это профессиональные посулы. Они же так и преподаватели. И если вернуться к эмпатии, в принципе, что это по сути такое? Эмпатия состоит из нескольких, так сказать, слоев, потому что в эмпатии есть такой механизм, как децентрация. То есть я должен выйти за пределы себя, да, и попробовать понять, что чувствует другой человек, ну, влезть в его шкуру, посмотреть на мир из его окна. В эмпатии есть то, что называется фантазия или сопереживание. Это когда я, вот, вы знаете, когда вы смотрите фильмы и иногда плачете. Я вот неделю назад смотрела какой-то грустный фильм, и я ходила, и все вытирала слезки. И думала, господи, хорошо, то как, что я дома одна, потому что, ну, здесь люди были и видели, как я там рыдаю по поводу какого-то такого очень невинного фильма, ну, что мне так было грустно, так было печально по поводу несчастной этой героини. Я с самого начала понимала, что она влипла в плохие отношения, и хотела ей помочь, но у меня были возможности достучаться через экранки и фильмы, поэтому она просто оплакивала ее тяжелую судьбу. Вот. Это такая штука, которая скорее... Просто вы к ним привыкли, потому что вы с ними работаете. Я-то к ним не привыкла и не очень знаю, как с ними себя вести, понимаете. Вы же, например, знаете, что там, если Володя ковыряется в телефоне, что это значит?
У меня проблема просто... Сюда загорелась одна лампочка на приборной панели, а водители знают, что если какая-то лампочка загорается на приборной панели, это не есть
голос. У них мать, они
Водители понимают, что за лампочка. Поэтому я попытался сейчас посмотреть, пока не нашел. Извините.
Есть такая штука, как дистресс. И вот дистресс – это самая, ну, такая... Да, водители, внимание. Шатать машину Володе будем после лекции. И ладно. Так вот, самая, скажем, это такая позитивная часть эмпатии. Это переживание, это чувство, способность выйти за пределы себя, стать на место другого человека. Но есть такая часть эмпатии, которую, ну, нельзя отнести, условно говоря, к хорошим. Это эмпатический дистресс. Это то состояние, которое у нас наступает в связи с сопереживанием человеку, ну, у которого там какие-то сильные, не знаю, эмоциональные потрясения, горе, беда. И то состояние, которым мы заражаемся и не можем из него выйти. И оно бывает очень, ну, имеет очень плачевные последствия, потому что человек, который находится регулярно в эмпатическом дистрессе, он фактически не способен быть профессионалом. Ну вот смотрите, если бы хирург, которому надо там, не знаю, что-то отрезать, был очень эмпатичен к боли пациента, он бы тогда сопереживал, сочувствовал, его рука бы дрожала, а слеза бы заслоняла, в общем-то, разрез. Если бы психиатр, который работает с больными людьми, с членами их семьи, все время эмпатически сопереживал и понимал, что это навсегда, что это шизофрения, которая никогда не вылечится, и что это горе, горе, беда, беда. Если бы многие люди все время находились в таком состоянии, ну, глубокого эмпатического обчувствования, они бы работать не могли. И поэтому важным является вот способность выйти и смотреть на это со стороны. Но многие люди не очень это могут, и тогда их накрывает вот этот самый эмпатический дистресс, который и служит для них таким тревожным сигналом. Значит, эмпатия видна, значит, эмпатировать не надо. Значит, ну, да, конечно. Вот смотрите, это очень интересно. Там Наташа здесь вводит два понятия. Знакомая вам эмпатию, да, ну, это в эмпатии, но употребляет ту зону эмпатии, которая очень похожа на гештальтистское слияние эмоциональное. На самом деле это слияние. И один из фокусов эмпатии, я не могу согласна, в том, что необходимо некоторое сохранение собственной стабильности. Это сочувствие, это сопереживание при сохранении собственной границы. Иначе этот человек все время истощается в этих, исходя, начиная от эмпатии как таковой, он может впасть в тяжелейшее слияние. И тогда он действительно может слишком, если это один клиент, он может ему посочувствовать, но если их 30, он просто выгорает. И один из важных фокусов, когда вы говорите об эмпатии, без которой современная психотерапия, в общем-то, эффективно не мыслится, вы должны все-таки четко понимать вот эту зону, где я должен быть стабильным и хорошо понимать себя. Иначе это выгорание однозначно. Просто взяла одно незнакомое влияние. Потому что вот то, что говорит Алла, так сказать, поддержу, в эмпатии ведь очень важно различать слияние и эмпатию как такая неслиянность, а способность занимать метапозицию. С одной стороны, включиться, посопереживать, посочувствовать, а с другой стороны, выйти и осмыслить это. Потому что ведь сама эмпатическая реакция, она состоит из там нескольких этапов. У нас на первом этапе, когда, например, я не знаю, вот у Володи случилась беда, лампочка стала в машине там гореть. Это первая наша реакция, это сопереживание и сочувствие. Это такой эмоциональный компонент, чувственный. Вот, я понимаю, у меня нет машины, у меня нет лампочки, но я вижу, что Володя расстроен, я думаю, что это что-то такое ужасное. Это как, наверное, то, что когда у меня там, например, вода из крана не течет, или там наоборот прорывает трубу, я не очень знаю, что с этим делать. И за счет того, что у меня какой-то есть опыт, у меня нет машины, но у меня есть опыт переживания ситуации, когда что-то во внешнем мире вот ломается, портится, я не очень понимаю, что с этим делать. Это мое переживание называется викарным или заместительным переживанием. То есть я пытаюсь понять, что происходит с Володей, смотрю на него и сопереживаю ему. Дальше я пытаюсь отрефлексировать это переживание. О чем же вообще идет речь? Почему там он расстроен? Что такое случилось? И это я скорее включаю уже когнитивный компонент осознавания. А третья часть – это мой эмпатический отклик. Это та реакция, которую я могу Володе, ну, соответственно, выдать. Как реакцию моего сопереживания и сочувствия. Это могут быть какие-то слова очень разные. То есть как раз вот то, каким образом мы выражаем вот это сопереживание и сочувствие, характеризует ну, такую нашу зрелость и психическую позицию. Почему? Потому что ведь как раз наши реакции, они бывают очень разными. И когда мы просим вас почитать там, про перенос и контрперенос, вы сталкиваетесь с тем, что да, действительно, многие терапевты вдруг обнаруживают в себе какие-то очень странные чувства к клиенту, враждебные, например, сексуальные, там, не знаю, какие-то очень ну, глубокую зависть, они начинают испытывать стыд. И они останавливают свое переживание, потому что они думают, боже, что такое со мной происходит. И поэтому как раз навык, то, о чем говорила Алла, сохранение своей позиции, понимание того, что со мной, где я, и понимание, что я взял из поля, из фона, какие переживания я подхватил, будут формировать мою эмпатическую реакцию. И поэтому смотрите, как интересно и по-разному люди эмпатически отреагировали на Володю. Это был юмор. Ну, такая поддержка в форме юмора. Володя, я слышу, что плохо, но, может быть, это не страшно, там, замотай лампочку. А то были какие-то там слова, о, да, понимаю, ну, там... И это были просто невербальные реакции. Кто-то до этого улыбался, и сразу ну, его лицо стало грустным, там чуть увеличились глаза. В общем, лицо стало выражать печаль, удивление, сопереживание, сочувствие, в общем, какие-то такие реакции. Но, возможно, у кого-то возникло злорадство, возможно, у кого-то была такая реакция, не эмпатичная с точки зрения Володи, но вполне эмпатичная с точки зрения машины. Ну, что-то там эксплуатирует меня, вот я вам сейчас устрою. Вот. И тогда... Тот вопрос технического свойства, который мы там, как обучающие тренеры, задаем себе. Можно ли научить людей вот этим эмпатическим реакциям? Есть ли у нас шанс начиная там с первой ступени, когда к нам приходят люди, у которых, вспомните, какая на первой ступени главная реакция помощи другим? Совет. Да. О, тебе нужно тра-та-та. Вот. Или вторая реакция – это рассказ о себе. Ну, такой рассказ о себе. А, у тебя там умер котик, о, у меня умер уже попугайчик, хомячок, да, я вот... Вот. Но это все бывают не совсем эмпатичные реакции. Потому что, с одной стороны, да, может, человек понимает, что другому плохо, рефлексирует на предмет того, что плохо. Но третья часть, она еще связана с тем, что, помните, эго-функцию, что надо выбрать ту реакцию из множества, которая у вас появляется, которая бы, правда, подходила к ситуации и данному человеку. Помните Шерлок в первых частях, Шерлок Камбербэтча, который сейчас вообще не стоит смотреть, как он там, у него такая схемка появлялась, и он вкладывал там какие-то кусочки, там он ими манипулировал и приходил к ответу. Помните или нет? Что никто не смотрит Шерлока с Камбербэтча? Я смотрю, когда могу удерживать. Да. То же самое происходит с эмпатически таким включенным терапевтом. То есть он смотрит на клиента, он эмпатически включается, там сопереживает, это чувство он осознает, наш гештальтистский цикл контакта, а потом он выбирает из множества реакций, что сказать. Ну, типа, так тебе и надо. Сам виноват. 3 сессии назад я тебе уже говорила о том, что этот мужчина тебя когда-нибудь убьет. Вот, осталось недолго. Ну, там, или, например, я слушаю тебя, и у меня ничего не происходит. Я вот часто встречаю такие реакции терапевтов, когда терапевт говорит клиенту, вот слушаю тебя, но мне как-то это все неинтересно, то, что ты говоришь. Может быть, терапевт в этот момент работает в каких-то техниках фрустрации или в провокативных техниках Фрэнка Фэрри, но чаще всего для клиента эта реакция бывает достаточно болезненной. И поэтому вот эго-функция, она нам как раз и дана для того, чтобы выбрать ту реакцию, которая, как мы говорим, в гештальте соответствует или подходит вот к этой ситуации. Лучше ничего не сказать, чем сказать что-нибудь разрушительное для клиента. Но может быть в этой ситуации какая-то реакция, которая будет говорить, да, похоже, ты столкнулась с тем, что твой мужчина не такой, как ты думала, и ты сейчас с большой болью говоришь об этом. Вот. И я замечаю, что ты напугана, и этот страх очень сильный, вот. И этого может быть недостаточно, и не нужно там специально сразу спасать человека.
Я бы дополнила немножко. Знаете, мне кажется, что мы говорим о том, о важности эмпатии и ее роли в терапевтических отношениях как ключевого фактора. Но этот фактор также может быть и негативным фактором. Гиперэмпатирование, вот чрезмерное избыточное эмпатирование часто может быть опасным для клиента. И в клинической психотерапии, вот он даже приводил пример с хирургом, который, если слишком эмпатирует клиенту, он не сделает операции. Но у нас точно так же, если мы слишком эмпатируем нашим клиентам, у которых случается трагедия, особенно это касается клинической части психотерапии, получается, что клиент понимает, что у него вообще нет надежды, потому что терапевт для него как понимающий и стабильный человек в этом мире, что проживая эти чувства, переживая эту ситуацию, все-таки есть кто-то, кто тебе сочувствует, и тоже нестабилен. Он не пугается в такой же мере, как и ты, вот тем тяжелым обстоятельствам и переживаниям, которые иногда затопляют внутренний мир клиента, иногда и его жизнь. Особенно в клинической психотерапии я встречалась с случаями, когда моя эмпатия, правда, уже превышала некоторый барьер, который нужен был клиенту, и клиенты часто, не часто, но периодически останавливали. Говорят, вот сейчас, если ты скажешь, что это было самое тяжелое детство, что это очень самое сильное переживание, которое ты слышал, не нужно мне об этом говорить. Почему? У меня надежды дальше нет. И вот эта вот часть, связанная с балансом нашей эмпатии, она должна быть очень хорошо вами отслежена. Я глубоко согласна с Наташей, что важно осознать, какие переживания возникают внутри психотерапевта, и выбрать именно то, которого необходимо и достаточно
для того, чтобы поддержать этого клиента, ну, либо как человека, если это идет просто отреагирование, либо поддержать его осознавание. Вот. Потому что если эмпатия есть, ее в достаточном мере, и она достаточно поддерживает клиента, и он чувствует опору, ему легче идти в глубину своих переживаний. Он понимает, что он не один, он опирается на кого-то, и не просто на интеллектуальную часть его, но и на человеческую, сочувствующую, сопонимающую, сопереживающую. Вот гораздо легче прийти к каким-то ключевым важным глубинным переживаниям и обстоятельствам. Но вот я глубоко убеждена, что вы должны не только развивать эмпатию как ну, необходимую часть психотерапии, но и ее хорошо контролировать. Вот это один из важнейших фокусов с моей точки зрения, если мы говорим об эмпатии как таковой.
Может быть, что честно сообщая клиенту о своих переживаниях. Потому что, как правильно ты заметил, своим переживаниям нужно, в общем, его убить.
Я обычно использую такие правила. Во-первых, все равно, даже если я сообщаю неприятную вещь, я сообщаю в эмпатической, поддерживающей манере.
Это что значит?
Это значит, что моя интонация, мой голос и моя преамбула, потому что я говорю, содержит понимание того, что клиенту
будет сложно. Что является источником понятно. Твоей эмпатии? А, стоп, ты сказала. То есть, что источником твоей эмпатии будет то, что клиенту будет сложно это понять.
Я очень хорошо могу себя поставить на место клиента. Источником моей эмпатии является способность идентифицироваться с ним и выйти. Источником моей эмпатии, как и эмпатии каждого из нас, является тот опыт, который был у меня в ходе разных терапий, как очень позитивный, так и не очень позитивный. Это мой опыт взаимодействия с людьми, понимание того, какие их слова действия меня скорее поддерживают, а какие делают мне больно. И я понимаю,
то есть, когда собственная боль все равно?
Конечно, через собственную боль, через понимание того, что с ним происходит, через сопереживание. То есть я понимаю, что у меня есть и эмоциональная, и такая когнитивная, и есть собственная такая составляющая, мой бэкграунд.
То есть Маховиков прав, что мы лечим своими шрамами.
А чем еще? Если у меня никогда чего-то не болело в жизни, мне было бы очень, наверное, тяжело сочувствовать. Вот знаешь, как бывает, приходят клиенты в депрессии. У меня никогда не было депрессии, я не понимаю, что это такое. Но я понимаю, что это плохо, а плохо мне было. И поэтому даже там, не будучи вот в том, в черном пространстве.
Мне кажется, важно, что ты сказала, что ты эмпатично высказываешь обратную связь в силу понимания того, насколько тяжело ему обратно будет это
выслушать. Да, и поэтому вот в такой поддерживающей манере, в обязательном формате, я очень часто те чувства, которые мы пока не понимают, например, алекситимики. Я их как будто бы ему сообщаю, как принадлежащие ему, хотя я понимаю, что они из нашего контакта из эмпатии.
А второй вопрос. А каким образом психотерапевты теряют эту способность, общаясь с коллегами, утрачивают этот навык сопереживания коллеги? То есть клиенту мы сопереживаем. И аккуратно ему даем обратную связь. А по отношению к коллегам мы
подумаем. Это биология. Это биология. Эффект клиентаризма. Клиента мы в одном помещении, где хватает квадратов, один на один. Когда много коллег на одной территории, нормальная биологическая реакция, территории не хватает. Самцы сразу же начинают объединяться в группах и самок к себе привлекают. Самцы начинают искать место, что
А может быть, потому что мы не агрессивные и добрые, но мы же амбивалентные, и агрессивные, и добрые, нам нужно размещать с коллегами это самое то, да? Они поймут и будут осуждать.
Да, фантазия о том, что они-то поймут.
Ну да, то есть с кем можно... свою симпатическую часть проявить, кроме как с коллегой.
Если, например, мне звонит Володя и говорит: Наташа, вот есть мальчик, он мне позвонит, хочет прийти ко мне. Там он был один раз, я говорю: Володя, ему его тратят, да ему задавал свои ощущения. То есть у нас нет там вопросов. Или я там звоню, например, там и говорю вам, вот эти коллеги, ты знаешь, что участник группы позвонил ко мне, он хочет прийти. И мы говорим, договариваемся. Тогда это какая-то конкуренция, она очень честная и открытая. И мы говорим, мы все в одном поле. Но если, например, вы приходите к кому-то из коллег в группу, куда вас пригласили, и говорите: а ну да, ну ваш ведущий, ну конечно, очень хороший человек. Вот у нас, кстати, вот у меня, кстати, и...
Да. Значит, посмотрите. Да, вот я вывод какой из всего этого делаю, безобразие. Смотрите, здесь любопытно, как строится сообщество. Значит, сообщество может строиться вот на этой псевдоэмпатии. Ну, то есть, как я люблю вас, и как мы любим друг друга. Ну, то есть, я прихожу и говорю: Господи, как вы мне здоровы. Понимаете, да? Вот, да? В надежде, что вы станете дороги друг другу, и мы все вместе, такие дорогие, пойдем в светлое будущее. Это одна модель сообщества. Значит, фишка в этом сообществе следующая. Это же мазохистическая штука такая. Ну, потому что вы не дети мои, а я не ваш папа. И по отношению друг к другу вы не братья и не сестры. То есть, на самом деле, через некоторое время все это, к сожалению, заканчивается по одной простой причине, что мы не можем искусственно длительное время поддерживать вот эту вот близость. Мы не родственники. Но сначала это может развиваться. И эти сообщества разваливаются очень плохо, потому что в какой-то момент у людей возникает ощущение, что их предали. То есть обещали, что мы будем семья, а оказался какой-то табор, где сам по себе. Это одна модель сообщества. Вторая модель сообщества – это иерархия. Ну, то, что Данил называет естественной иерархией. Ну, есть старшие, есть младшие, младшие хотят стать старшими. А старших, если ума хватает, они вовремя уходят. Ну, чтобы их не убили младше. Вот. И есть модель такая анархическая. То есть есть правила, и в этих правилах все свободны. Мне кажется, что вот в чем сила нашего белорусского сообщества, ну и фишка нашего белорусского сообщества, это в том, что, ну вот в анархической скорее модели, и в том, что мы можем говорить о том, что у нас не только по отношению друг к другу симпатия есть, ну и определенная доля напряжения. И ничего страшного в этом. Это нормально. Это хорошо. Ну, то есть легализовать это. Не играть в любовь всеобщую. Вот мне кажется, это какое-то объяснение того, что нам до сих пор удается быть вместе. Не знаю, как у тебя.
А я думаю, что да. Мы, там уже где-то 3 минуты осталось, да? 2 минуты. Вот мы пытались, да, мы пытались рассказать об эмпатии. И вот то, что сейчас говорит Володя, это как будто бы очень важно различать твою эмпатию, которая тебе нужна как профессиональный инструмент в работе с клиентом, и тогда ее нужно развивать. И правда там помогать клиенту, осознавать, что с ним происходит, поддерживать, заботиться. Когда конфронтируешь, понимать, что ему больно, и поэтому все равно делать это в очень мягкой манере. И использовать ее как инструмент для нашего, ну, такого профессионального развития. Эмпатичным важно быть и к коллегам. При этом понимать, что коллеги, они такие же люди, как и мы. И мы, например, сидим втроем на сцене. Я не знаю, 2/3 зала первый раз вижу. И я понимаю, что физически мне не страшно, но только я все время ноги то в одно место кладу, то в другое, то переставляю.
А что, вот. Может, я кто-нибудь сейчас отпустится?
Ну, может быть, да. И я понимаю, что я чувствую то, что мы там говорим. Я понимаю, кто я и какие у меня реакции. Я понимаю, что это не даже не обязательно, что меня кто-то укусит. Это что, похоже, я напряжена. Ну,
или
не
погладится
колено. Это тогда с хорошими намерениями.
В одежде можно. Смотрите с ним аккуратнее, в корень в одежде. Но все время за колено кусает.
И то, что касается сообщества, то, о чем говорил Володя, что в сообществе мы действительно все равные, равностатусные терапевты. Здесь никто никому не должен быть родителем. И что если между нами случаются какие-то сложные, напряженные моменты, мы столько сил, времени и денег потратили на свое обучение, что наша задача тогда разруливать эти все вещи по-взрослому. Но не получается по-взрослому триангулировать кого-то и просить помочь более эмпатичных людей.
А что значит триангулировать кого-то?
Ну, третьего человека звать на помощь. Мы тут хотим друг друга. Да, и находить какие-то точки соприкосновения. Ну, потому что правда в том, что мы все напуганы, что мы все травмированы, что у нас у каждого есть та рука, которая хочет гладить, и та рука, которая хочет
оторвать
что-то. Да.
Ну, вот скажи, пожалуйста, если подытоживая, а что для тебя было самое главное, вот когда ты исследовала эту эмпатию? Что для тебя было открытие? Когда
ты знаешь, открытием для меня было то, что эмпатия должна быть разной, в зависимости от того, с кем ты работаешь. Одно дело, если ты хирург, другое дело, если ты психиатр, третье дело, если ты психолог. И я даже думала о споре Купота и Хернберга, их разном отношении к нацистам. Именно. Да, что они работали с разными нарциссами. Один в клинике совсем больный, а другой с богатыми, здоровыми нарциссами. Что наша эмпатия зависит не только от наших способностей. Такая простая штука, но она зависит от того, с кем в контакте мы находимся. Что это инструмент. И поэтому к нему надо относиться бережно, как к любому инструменту. Чистить, смазывать.
Вот ключевое слово. Инструмент. То есть это не характеристика личности, а это инструмент.
Это, конечно, может стать частью нашего «я». Это может быть глубоко интегрировано, как у матери Терезы, в нашу идентичность. Ну, такая святость уже, такая эмпатическая, там, сочувствие всем. Но мне кажется, что важно рассматривать идею как инструмент, который можно развивать, который можно усовершенствовать, улучшать, в том числе и благодаря вашему приходу на эту конференцию.
Подожди, все-таки... Нет, мне важно пытаться свою точку зрения понять. Правильно ли я понимаю, что мы здесь собрались, и у нас есть некая предрасположенность к эмпатии в силу нашей психической травмированности?
Предрасположенность и уже сформированность некоторого навыка эмпатировать. Вы сочувствуете мне сейчас?
Да.
Я пытаюсь остановиться, а ты меня...
И тогда получается, что наше образование – это то, что мы использовали в ничего. Это наша способность, как инструмент.
Да, и развивали. Потому что ее можно рассматривать либо как чистую, и тогда мы сталкиваемся с тем, что либо есть, либо нет. И тогда мы часть людей просто должны выбросить из сообщества. Либо как некоторое свойство, либо как способность, которую мы можем развить. И когда мы рассматриваем ее как способность, важно понимать, что да, мы ее развиваем, но использовать, если вы даже способны, вы гениально играете, то, например, поставить за собой рояль по улицам и играть с хулиганом вы не будете. Точно так же и эмпатия. Это инструмент, который должен быть вовремя к месту соответствовать. И так вот.
Да, для меня это психотерапевтический инструмент, я абсолютно согласна.
Хорошо. Давайте завершать. Единственное, что один вопрос какой-нибудь, чтобы точку поставить. Есть ли какой-то вопрос? Один. В этой теме эмпатии. Потому что тема, мы редко про это говорим. И будем на это заканчивать.
Сколько развивать эмпатии?
Эмпатии?
Хороший вопрос. А как думаете, сколько по времени развивать?
Развить пока того, как получится, использовать.
F5. Как инструмент. Чтобы сформировать эмпатию как инструмент. Кстати, может быть. Давайте вспомним наше образование. У нас же там две стадии. Первая, мы сливаемся с клиентом, да, надеясь, что мы, этим мы ему помогаем. Второе, мы отстраняемся, испытываем чувство вины по поводу того, что отстранились. Да? А дальше мы находим какую-то промежуточную зону, в которой мы эмпатичны, но мы сохранны. Ну сколько? К концу второй ступени или нет?
Нет. Я считаю, это поработать, смотри. На самом деле, это не так все просто. Приходят очень разные люди, и кто-то очень быстро, а он наделен этим природным. Ему сделать из этого инструмент и легче, и быстрее. А есть те, которые с нуля практически строят, для них, да, 5 лет.
не совсем. Да, для меня это просто не надо среднюю температуру по больнице.
Да. Хорошо, я согласен. 4-7. Да. Да. Попросить ваше внимание, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что мне кажется, что этот навык так же, как навык езды на велосипеде. Вы по-разному будете ездить на велосипеде в 17 и в 67.
Хуже 67,
да? Нет, то есть я к тому, что в зависимости от вашего какого-то жизненного этапа, возрастного, надо каждый раз с эмпатией разбираться, ее качество будет меняться. Спасибо за внимание. Спасибо.